Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем очень важную короткую серию программ, посвященных 18 веку царствованию Екатерины II. Здравствуйте, Сергей Михайлович!
Здравствуйте, дорогой Ильич!
На чем мы завершили в прошлый раз? На политике, реальной политике того, тех направлений, которые поддерживала Екатерина в отношении своего собственного государства, своего собственного народа. Пойдет речь о крестьянстве и о церкви.
Да, надо вспомнить вот еще о чем, что еще супруг Екатерины II, император Петр III, даровал вольность дворянству. Он освободил их от службы государству, и, то есть, если раньше как бы, вот были крепостные крестьяне, они крепкими были, да, земле и подчинялись своим помещикам, но ведь это потому, что те служили государству, они там в военные походы ходили и прочее. А теперь можно было сидеть в своих имениях, вообще не служить и повелевать крепостными, можно было их продавать, покупать и все такое. И даже что сделала императрица для удобства себе? Она запретила ей лично жаловаться крепостным, да, вот на какие-то
указ, особый указ о запрете жалоб.
Да, то есть эти жалобы можно было подавать вообще, конечно, но только там, на более низком уровне. А те же жалобы, естественно, рассматривали люди, которые состояли в родственных, там, кумовских, ну, чисто сословных отношениях с теми же, на кого жаловались. Жаловаться первому лицу было еще какой-то шанс на справедливость. Ей не хотелось этого даже слышать. Это говорило о том, что она как раз опиралась на дворянцев, на дворянство и на дворянскую аристократию. И эта политика была очень такой тенденциозной, очень предвзятой. И, правда, она... Например, повелела все-таки совершить примерный суд над знаменитой Салтычихой. Да, была такая помещица, которая доказана была 38 человек, если мне память не изменяет, жила со свету, причем много их пытала и истязала, а 20 с лишним еще не доказано, а вообще всего 200 человек, как минимум, пострадали от нее. Конечно, она была осуждена и находилась в тюремном заключении, но остальные мало от этого горевали, и вот результат-то был очень-очень для государства опасный. Это знаменитый Пугачевский
вот
бунт.
Да. Пугачевский бунт как раз и пошел в ход в ответ на указ императрицы о запрете жалоб.
Да, это было уже в следующие десятилетия, 70-е годы, и пришлось, между прочим, регулярные войска бросить в Поволжье Южное, да, потому что там слишком много было бунтовщиков.
Это было массовое движение. В общем, по существу гражданская война. Так, если
да.
бы сказать.
Правда, конкретно. Про Пугачева нельзя сказать ничего хорошего. И достойно сожаления, что его самого и его соратников, например, Салавата Юлаева, до сих пор превозносят у нас в стране.
Ну, у нас и не только его превозносят.
Да, но тем не менее, пользуясь случаем, я хочу.
У нас свободная страна, превозноси кого хочешь.
Неужели, например, башкирский народ не найдет себе реальных героев? Да, они же были. А вот тот же самый Пугачев, ну, темная личность, который, между прочим, удалился с театра русско-турецкой войны под предлогом болезни. Несколько раз его уже подвергали всяким санкциям. Наконец, он провозгласил себя как самозванец, да, императором Петром Федоровичем.
Да.
Он совершал безобразие в храмах совершенно, там много материала есть, что в конце концов попал под анафему и, видимо, тоже обоснован, а не из политических соображений. Ну и казнен был в Москве. Так что это печальная страница нашей истории.
Печальная, но вот как Пушкин пишет, русский бунт беспощадный и бессмысленный. Бессмысленный и беспощадный. Беспощадный, да. Но, в общем-то, посмотреть, не бессмысленный, не бессмысленный. Пугачевский бунт – это не просто злые люди в огромном количестве, которые решили истреблять всех остальных. Вот у меня краткая выдержка из указа Пугачева, угу. который называет себя, без тени стыда, называет себя императором Петром Федоровичем.
Да.
«Всему миру известно, – пишет Пугачев, – сколь российские дворяне обладают крестьянами, Хотя в законе Божьем сказано, что с крестьянами надо обходиться как с детьми. Ну, в законе Божьем условно, но тем не менее. Они обращаются с нами хуже с ними. Прошу прощения, я говорил с ними. Это же пишет царь.
Ну, да, император, да, якобы.
Это же пишет император. Обращаются с ними, с крестьянами, хуже, чем с собаками. И дальше. Жена моя, пишет Пугачев. Кто это его жена?
Императрица.
Императрица Екатерина Алексеевна. Жена моя увлеклась на сторону дворян. И я поклялся перед Богом истребить всех их до единого. Они склонили ее, кто? Они, дворяне, кого ее, Екатерину, чтобы всех вас отдать им в рабство. Но я этому воспротивился, и они вознегодовали на меня, подослали убийц, но Бог меня спас. Вот такая постановка вопроса после указа о вольности дворянства, естественно, совершенно работала на нормальные человеческие, их даже христианские чувства крестьян. Ведь указ о вольности дворянства и его применение в жизнь было разрушением феодального устройства общества. Что такое феодальное устройство общества? Тоже сейчас не очень это понимают. Все служат. Крестьяне, ремесленники, вассалы.
Даже сам государь Богу служит.
Вплоть до государя. Государь не абсолютный государь. Абсолютизм 17-18 век – это уже разрушение феодального строя.
Да, да.
И здесь был разрушен этот принцип всеобщего служения. И крестьяне превратились в товар. Если Петр Великий в одном из указов писал: «Во всем мире не слыхано, чтобы людьми торговали. Обычай есть в России, что крестьян продают как скотов, чего во всем мире не водится». Действительно, уже не очень-то водилось. Вообще, это надо смотреть на общеевропейском фоне. Крепостное право корректировалось, изменялось, развивалось и исчезало по всей Европе. И торговля людьми, торговля землей возможно, передача земли от собственника к собственнику возможно.
Ну, два слова вставлю, отче. Тем не менее, они торговали африканцами, да?
Да, разумеется. Да, разумеется. Только. Я сейчас никого не защищаю.
Да, это на всякий случай.
Торговля африканцами была тоже поводом даже для войн,
да.
И морских войн. Вот, ну, вплоть до 19 века. Мы прекрасно это все понимаем. Но когда в газете в Петербурге дают объявление, продаются две борзые суки и три девки, и три дворовых девки, но это, не, понимаете, это не просто плохо,
да,
перед лицом Господа.
Это
кинжал в тело нации. Это разрывает единство народа. И этот разрыв сказался в 1917 году.
Да, недаром французский аристократ Жозеф де Местр, который уже после Екатерины попал, ну, после французской революции в Россию, он получил там хороший прием, но он с грустью предсказывал, что придет еще один Пугачев, только уже из университета. И, увы, он оказался прав.
Он,
это
да,
тоже
что?
Было наследие великой императрицы. Но и второй момент, который надо здесь, второй аспект ее правления, который тоже вызывает очень много, как бы, беспокойств и,
факт жизни,
так сказать, огорчений, это отношение ее к церкви.
Ну, это, видимо, одно и то же. Потому что церковь – это люди. Если она смотрела на людей, как на товар, который можно продавать и покупать, то она, значит, и на церковь смотрела, как на средство, как на инструмент. Если Кант в одной из своих формулировок своего, одной из своих трудов, не помню, в каком именно, пишет, что принцип «человек – это всегда цель, никогда не средство», то Екатерина II действовала ровно наоборот. Человек для нее был средством. Будь то ее любовник, будь то крестьянин, который ковыряет землю, будь то архиерей или священник, или сама вся церковь. Это средство к достижению ее цели.
Да, она, правда, понимала, что церковь – это в России большая сила, и она говорила, что веру надо уважать.
Вот, да.
Однако тут же добавляла, что но сил ей в государственной жизни не давать. В результате 4/5 монастырей были закрыты, остальные переведены на государственное содержание, то есть церковь лишилась возможности самостоятельно воспитывать людей, готовить себе кадры, как бы это сейчас сказали, то есть новых пастырей, и вообще оказалась под очень жестким государственным контролем.
Да? Вот этот термин «секуляризация» для современного человека мало что значит. А если мы его заменим на рифмованный термин «конфискация», вот это уже будет звучать гораздо лучше.
И пастыри заставляли хвалить гуманность и просвещенность, которая не всегда проявлялась. Ведь что поразительно, вот госпожа де Модариаго пишет, что сама-то Екатерина из юности, так сказать, не хотела расширение крепостного права, что она-то всегда толковала о гуманности, о милосердии, она старалась не наказывать жестоко, но, опять же, собственные интересы ее величия привели ее к обратному. Именно при ее правлении мы видим
превращение,
закрепощение, деспотизм и тот же самый, даже самые блестящие умы русской церкви, вот, например, митрополит Платон Левшин, ведь высокодуховный человек, который очень старался поработать для церкви и что-то доброе сделать, он был очень ограничен в своих возможностях. И он тоже говорил, что даже когда она спросила его, а зачем вы пошли в монахи, он вынужден был ей сказать, из любви к просвещению. Если бы он ответил иначе...
Любви к Богу, например, да.
Да, то она бы могла признать это за фанатизм, и... а фанатизм преследовался беспощадно. Слушай, как, например, такой подвижник веры, как архиепископ Арсений Мациевич, который закончил дни под чужим именем в одиночной камере,
в Ревеле.
То есть, можно сказать, заморен был.
Совершенно верно. Это вот мы вот, он причислен к лику святых, Арсений Ростовский. И, в общем-то, так у нас, если по календарю посмотрите, будет написано «святитель», а на самом-то деле «священномученик». Это был первый, ну, один, митрополит Филипп тоже священномученик, в конце концов, убит Иваном Грозным. А этот митрополит убит императрицей Екатериной II.
Да, и заметьте, отче, что собственные как бы ее такие гуманные принципы, принципы просвещенности и милосердия, она сама к печальному для нее итогу не смогла реализовать на практике.
Можно ли назвать их принципами, скорее назвать лозунгами?
Ну, она, нет, она, кажется, и старалась все-таки водворить какую-то, какую-то, ну, этикет, по крайней мере.
Этикет – дело хорошее.
Какое-то благолепие.
Благолепие.
Потому что она сама к концу жизни, вот при таком образе жизни, который она вела, становилась все более раздражительной, у нее все были вспышки гнева, ну и так далее. Но самое главное, она закончила дни свои внезапно. У нее произошел удар, она лежала около полутора суток. Правда, ее там соборовали, и глухая какая-то исповедь была, вроде бы ей дали приобщение святых даров, но это бессознательно, то есть она умерла без покаяния. А рядом вырос ее главный антагонист и критик,
несчастный
будущий император Павел Петрович, который, как только взошел на престол, все стал переделывать или отменять, что делала мать.
Да,
это же...
Верно.
Конечно, печально.
И тоже не всегда, отнюдь не всегда удачно, и тоже трагически закончил свою жизнь. То есть был убит собственным сыном, по существу, будущим императором Александром I. Ну, не совсем,
ну, да.
Но это уже отдельная тема, об этом еще поговорим.
Он был осведомлен это,
да,
в этом. Но это... я хочу сказать, что некоторые, может быть, зрители, телезрители скажут, да, но в чем же нищета императрицы? Вот была такая ее современница, блаженная Ксения, да?
Да.
Которая как раз жила вот в эту же эпоху. У них почти одна, почти совпадает дата рождения и предполагаемой для Ксении кончины. Но если Ксения была формально нищенкой, да, ее так и можно было рассматривать, ну, которая слонялась по Петербургу.
Нет, она жила подаянием.
Одарена Богом многими богатствами, ее до сих пор любят, к ней приходят и получают утешение.
Строят
императрица,
храмовую часть.
Отче, ну, я не буду договаривать. Скажите вы,
а что, что
как
договариваю?
Вы считаете?
Все понятно. Тут все понятно. Все то зло, все то ложь, все то лицемерие, которое характерно для безбожного сознания, для сознания, оставящего человека, образа подобия Божия, в положении инструмента для достижения своих целей. Цели могут быть хорошими, как говорил тот же Гегель, в наш век, в те же самые годы, кстати сказать, в наш век всему можно найти оправдание. Ну, можно найти оправдание. Там, понимаешь, военные победы и так далее существовали, имели место в эти годы. Но зло остается злом, и зло приводит человека к утрате человеческого облика, к утрате того дара, который дает людям Господь. А если этот человек находится во главе чего угодно, будь то своей семьи, церковного, церковной общины, или монастыря, или всего государства, то то зло, которое в нем есть, распространяется на окружающий мир, на окружающих людей. И вот, к сожалению, те семена, которые были посеяны в 18 веке, взошли в веке 20-м, принесли страшные и горькие плоды. Давайте добиваться того, чтобы их выкорчевать и чтобы их больше у нас не было.
Да, это хорошее пожелание. Выкорчевывать себе на зла.
Безусловно.
Благодарю вас за этот образ.
Безусловно. Всего доброго.
Да, до свидания.